Добрый день, говорит Радио Свобода. И это программа «Специальное интервью», которое мы хотим посвятить сегодня Борису Немцову. Мало есть российских политиков, которые стали символами эпохи, и которые после смерти продолжают вызывать столь же сильные чувства, что и при жизни, если еще не сильнее. 7 лет прошло со дня убийства Бориса Немцова, но его фигура только вырастает в значении, чему свидетельством мемориал на Немцовом мосту в Москве, выходящие фильмы, выходящие книги. И у нас в гостях сегодня его дочь, наследница его дела, Жанна Немцова. Жанна, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Хочу сразу поздравить с тем, что твоя книга «Дочь своего отца» вошла в лонглист премии «Просветитель». И там, напомним, еще книга «Преемник» Михаила Фишмана. Я хотел поговорить о том, что сейчас у тебя выходит, и, как я понимаю, собирает очень хорошие прослушивания, подкаст «Another Russia», в котором ты рассказываешь через фигуру своего отца о России, который ты делаешь с спичрайтером Обамой Беном Родосом. И вот я хотел поговорить о тех эпизодах, которые ты выбрала для этого подкаста, что для тебя являются ключевыми узловыми точками, в которых история Немцова сошлась или пыталась повернуть историю России?
Да, Сергей, я на самом деле была несколько удивлена, обнаружив свою книгу в списке премии «Просветитель». Это специальная награда, которая учреждена Борисом Зиминым в этом году. «Политпросвет» называется. Ну, для меня это большая честь, что моя книга была включена в этот список. А что касается «Another Russia», на самом деле я над этим подкастом работала довольно давно. Это, конечно, звучит странно для русскоязычной аудитории, потому что рынок подкастов в России и в других странах, он очень небольшой, и подкасты делаются быстро. В этом же случае это совершенно другая история. Я работала с американской компанией, она называется Crooked Media. Crooked Media – это одна из лидирующих компаний в США. Они делают много популярных подкастов, и самый известный из них называется «Pod Save America». Я начала работать с сентября 2021 года над этим нарративным подкастом. Всего 6 эпизодов, 3 эпизода уже было опубликовано. Работала я вместе с довольно большой командой. Это были американские продюсеры, это были и редакторы. Моим редактором была Даша Лисицына. Даша Лисицына на самом деле родилась в России, но в очень раннем возрасте переехала в Великобританию и получила там образование. То, что я выбрала, это не то, чтобы только я выбрала. То, что выбрали мы, это результат довольно длительных переговоров. Надо понимать, что этот подкаст ориентирован не на российскую аудиторию, он на английском языке, он ориентирован на американскую аудиторию. Поэтому мы считаем, что в Америке мало, а лучше сказать, ничего не знают о моем отце, ну, кроме, конечно, специалистов, которые интересуются специально Россией и следят за политическими событиями в стране.
Ну, в Америке, вообще, как я понимаю, любят подкасты гораздо больше, чем в России. Это такая очень сильная аудиокультура, помимо прочего, американская культура. То есть там подкасты...
Это коммерческий рынок. То есть, во-первых, надо сказать, что в Америке есть медиарынок, он очень конкурентный. Рынок подкастов гигантский и тоже очень конкурентный. И действительно, ты правильно сказал, в Америке многие слушают подкасты. Я думаю, что то, что я слышала, я не уверена, что я права, каждый второй американец слушает подкасты. И это связано вот с этой радийной культурой. В Америке была культура радиослушания, и поэтому она потом трансформировалась в культуру слушания подкастов.
Вот интересно, какие эпизоды, ключевые точки истории России глазами Немцова?
Да, нам надо было объяснить некий контекст. И поэтому первый эпизод, в общем-то, о том, он называется, кстати, «My father's daughter», то есть «Дочь своего отца». Именно первый эпизод называется так же, как моя книга. Мы должны были объяснить, откуда в советской России появился такой политик, как Борис Немцов. И вот об этом первый эпизод. Я рассказываю о том, что мой отец стал общественным деятелем, а точнее лидером экологического протеста в Горьком тогда еще после Чернобыльской катастрофы. Дело в том, что рядом с Горьким, фактически в черте города, строилась атомная станция теплоснабжения. Моя бабушка, мама моего папы, которая до сих пор жива, ей 95 лет, она врач, и она была просто в ужасе от того, что такой проект существует. Он, на самом деле, начали строить эту АЭС до Чернобыля в 1982 году. И она, в общем, решила, что нужно что-то с этим делать. А в тот момент, ну, Советский Союз уже был ослабленным, репрессивная машина работала не так активно, можно было высказываться. В общем, моя бабушка решила, что надо выходить на улицы, на центральные улицы нашего города и собирать подписи против строительства АЭС. Но ей не хватало опыта, потому что к ней подходили люди, задавали ей вопросы, с ней спорили. Она не очень-то сильна в ядерной энергетике, поэтому она обратилась к моему отцу, который с радостью ее поддержал. И так в Горьком возникло движение за ядерную безопасность. Мой отец стал лидером этого движения и таким образом пришел к власти.
То есть это человек, не пришедший в политику из комсомола, да, это человек, пришедший в политику, да, как не будем называть имена, в том числе, да, некоторые руководители блока СПС.
Ну, дело в том, что в России, вот если почитать Кынева Александра, его большой труд про историю региональной власти, то на самом деле большинство людей Новой России, это никакие не люди Новой России, это просто люди с комсомольским прошлым, люди, которые занимали некие должности в системе советской власти, и вот они смогли как-то, можно так сказать, подсуетиться, да.
Борис Ефимович, он действительно другой, то, что он self-made man, и то, что он пробивался через вот эту вот закоснелую систему, и другой там эпизод уже, нет у нас, к сожалению, времени обсуждать каждый эпизод, как он борется с олигархами, как его олигархат отторгает, ставит крест на нем. Вот к вопросу о кресте, к вопросу о преемничестве.
А можно я скажу вот коротко, как бы, о структуру драматическую, и это все станет сразу ясно. Это история о том, как человек добился вершин в политике, а потом все потерял и все равно не остановился и защищал свои ценности, и боролся за свои ценности, и сопротивлялся уже как лидер российской оппозиции.
В современной России нет политиков. Есть управленцы и менеджеры ресурсов. А Борис Ефимович был политиком. Вот я хочу как раз спросить, как о политике. Вот ты, анализируя те расклады, которые были тогда, в конце 90-х годов, ты считаешь, он реально мог стать президентом России? Ты представляешь такое прошлое России, в котором твой отец становится президентом?
В середине 90-х я предполагала, что это вполне реалистичный сценарий. Другое дело, что я, как дочь, была, конечно, против того, чтобы мой отец стал президентом.
Правда? Ты не мечтала об этом? Вот когда Ельцин объявлял после этого теннисного матча знаменитого, что вот, так сказать, вырос человек и вот готовлю преемника...
Нет, я не мечтала об этом, а наоборот, постоянно была в ужасе, что отец еще больше будет времени проводить на работе, что на нас все больше будут обращать внимание. Это был возможный сценарий при другом раскладе. То есть если бы у нас все-таки люди, которые тогда управляли страной, у них было что-то в голове, и они понимали, что демократию придумали не просто так, а это результат мыслительного процесса и огромного накопившегося в мире опыта, то у отца были некоторые шансы стать президентом.
Мы продолжим наш разговор с Жанной буквально через мгновение.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.
Какое твое сейчас отношение к Ельцину, учитывая все-таки особое отношение с отцом, вот сейчас, глядя на это, из 2022 года?
Дело в том, что когда Ельцин был президентом, я была маленькой девочкой. Сложный вопрос.
Нет, знаю, уже сейчас, как так сказать, аналитика твое отношение, как журналиста, как человека, комментирующего, наблюдающего и отчасти даже формирующего историю России.
И я знаю, что отца с ним, с Ельциным, были очень человеческие отношения, их хорошие человеческие отношения. И отец хорошо к Ельцину относился, и Ельцин относился хорошо к отцу. Ну, я без особого восторга отношусь к Ельцину, потому что была Первая Чеченская война, и мы это хорошо помним. Были выборы 96-го года, которые, как мне кажется, были не очень-то транспарентными, не очень-то справедливыми и не очень-то конкурентными. Но другой вопрос, если ты бы мне поставил вопрос, как я отношусь к Ельцину, если бы между Ельциным и Путиным выбирать, то тут очевидно, что к Ельцину я отношусь лучше.
Это понятно.
Лучше. Но я его не идеализирую, и вообще, на самом деле, идеализировать политиков – это как-то очень странно.
Какие отношения во время первого большого хождения во власть Бориса были отношения с Путиным? Как он смотрел на Путина, особенно, скажем, в период создание СПС, когда СПС поддерживал Путина?
Несколько вещей. Есть то, что все комментируют. Это интервью моего отца «Эхо Москвы», когда он сказал, это был единственный раз, что мы поддержим Путина на выборах. Мы, в смысле, партия СПС. В предвыборную ночь, когда была большая предвыборная ночь на телеканале НТВ, мой отец тоже участвовал в этой дискуссии, и он тогда сказал, мы выбрали кота в мешке, мы не знаем его программы, мы не знаем, что он будет делать. Это абсолютно правда. Один из моих эпизодов, как раз третий, он так и называется, кот в мешке. Это тот человек, которого мы... Ну, я-то не голосовала тогда еще, которого народ России выбрал в 2000 году. Это было очень простое, простая парадигма. Он говорил, если Путин будет делать правильные вещи, мы будем его поддерживать. Если мы будем не согласны с его действиями, мы будем его критиковать. И он критиковал, конечно же, Путина, в том числе и с трибуны Государственной Думы. Если посмотреть архивные записи, это все можно увидеть.
Один из менее известных эпизодов – это то, что Немцов работал с Ющенко. Работал в Украине, то есть он был одним, так сказать, из участников вот этого всего первого Майдана.
Да, судьба моего отца очень сильно связана с судьбой Украины, и сейчас это стало еще яснее для многих. Действительно, когда Ющенко победил на выборах, во-первых, мой отец был на Майдане, выступал на Майдане, и тогда сказал свою знаменитую фразу про союз Януковича и Путина как союз рецидивиста и чекиста, что это какой-то очень причудливый союз. Я не помню точную формулировку, точное определение, которое он дал, но вот точно эти два слова присутствовали, можно найти это в интернете. Он работал с Ющенко на общественных началах. На самом деле, на тот момент это звучит сейчас... дико странно, может быть, даже дико, но отец попытался помочь Ющенко привлечь инвестиции в Украину, в том числе и российский капитал. В 2004 году, но он проработал недолго, несколько месяцев. Все-таки надо понимать, что сложно российскому политику сделать карьеру в другой стране, в Украине. Отец довольно там какое-то короткое время проработал, после чего... ушел с этой позиции, но тем не менее у него связи сохранялись в Украине, он часто туда очень ездил, всегда симпатизировал стране. И сейчас, ты вот в самом начале программы сказал по поводу того, что мой отец стал более значительной фигурой. Более значительной фигурой он стал в первую очередь потому, что он, наверное, был единственным человеком из известных мне людей, который... предсказал войну с Украиной, который дал такое меткое определение Путину. У него много было метких определений, но я приведу тот пример, который является цензурным. Без брани.
Да, нецензурный мы все помним, да.
Да, но были и цензурные выражения. Путин – это война и кризис, и это и то, и другое совершенно точно. И он сразу понял, что речь идет о войне, и он не попал пальцем в небо. Вот сейчас многие начинают ссылаться на разных людей, которые реально попали пальцем в небо. Сказали, что будет война, и она... этот сценарий, к сожалению, реализовался. А мой отец не попадал никаким пальцем в небо. Он смотрел на бюджет, он смотрел на рост расходов на оборону. Он следил за принимаемыми государственными решениями и на этом основании делал выводы. Без всякого гадания на кофейной гуще он был абсолютно уверен, что речь идет о полномасштабной войне.
Есть люди, предсказывавшие эту войну, действительно, и Борис Немцов был один из них, один из очень немногих. Мы продолжим наш разговор с Жанной буквально через мгновение.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова, продолжатель его дела. Жанна, в этой части интервью я хотел бы поговорить уже о тебе. Даже вот сначала не об отъезде из России, том в 15-м году и нынешнем, а вообще вот о войне, раз мы закончили на войне. Тебя, как я понимаю, после предсказаний отца война не удивила? 24 февраля, или все-таки это... Ты была готова к такому развитию событий? Потому что для меня это был шок. Я не ждал, я аналитически ошибся. Я проиграл в своих расчетах, как и многие из нас. А ты, учитывая то, что отец рассказывал?
В 2014 году, когда был аннексирован Крым, я сама со своим отцом встретилась. Это была моя инициатива. И я ему сказала, пора уезжать, потому что Путин перешел красную черту, на что он мне ответил. Ты ничего не понимаешь, в общем, когда будет опасно, я тебе скажу, не мог, это значит, не бойся ничего. Вот, у меня было ощущение, что мир резко изменился, и Россия резко изменилась вот в связи с аннексией Крыма. Я знаю, что многие люди не были столь шокированы тем фактом, что Путин решил забрать у Украины Крым. Ну, что касается готова, не готова, ну, я уехала из России в 2015 году, потому что мне было все понятно в 2015 году после убийства моего отца. Поэтому, конечно, наверное, готова.
Вы вскоре после убийства тех людей уехали?
В мае. В мае уехала 2015 года. Я живу за границей больше 7 лет. И с этой точки зрения, так как я уехала там раньше, то, конечно, я готова в том смысле, что я больше интегрирована в европейское общество. Я создала тут фонд Немцова, у меня есть дело. И, конечно, так в этом смысле я в какой-то лучшей позиции нахожусь. Что касается войны, за 10 дней, да, я знала, что война фактически неизбежна. Я беседовала об этом, например, с Владимиром Гельманом. Мы с ним переписывались в Фейсбуке, я спрашивала его мнение. Много читала аналитических заметок, в том числе иностранных экспертов. Было ощущение, что, видимо, война все же будет, но, тем не менее, я за 5 дней до войны полетела в Россию, потому что меня пригласили в Ельцин-центр презентовать книгу «Дочь своего отца».
И там ты и встретила 24 февраля?
Да, я встретила 24 февраля не в Екатеринбурге, а в городе Нижний Новгород, где я родилась, потому что я приехала туда на один день встретиться с бабушкой. На 24-го утром мне позвонил мой муж и сказал: «Уезжай, началась война». И я в этот же день улетела, с бабушкой так и не встретилась, но она мне прислала сообщение, что она очень рада, что я улетела.
У вас какой-то так просто что? Для семьи просто черные дни, да, конец февраля фактически, буквально несколько дней разделяют эту годовщину.
Это, кстати, я не об этом не думала до сегодняшнего момента, когда ты об этом сказал. Ну, ожидание такое было, но все равно все-таки надо готовиться к худшему, но всегда это человеческая природа, что человек надеется на лучшее.
Человек надеется на лучшее. Хорошо, если войну ты ждала, и были хорошие экспертные мнения тоже, которые подтверждали твои ожидания, как удивила ли тебя Россия последних 5 месяцев? Как ты смотришь на нынешнее состояние российского общества, которое, судя по всему, большинством своим поддерживает эту войну, или, по крайней мере, не отрицает ее?
Нет, меня не удивило. Я не знаю, поддерживают ли в России войну или нет. Я думаю, что не знаешь этого и ты, потому что очень сложно сейчас, об этом говорят многие социологи, изучать общественное мнение, в том числе и из-за большого количества отказов говорить о войне. Все-таки в России введена военная цензура, было принято множество репрессивных законов, которые, собственно говоря, объясняют гражданам, что если вы будете говорить «нет войне», то вас посадят. Я такой активной поддержки войны, наверное, нет. Я думаю, что порядка 40% россиян не поддерживают войну. Это мое мнение. Конечно, оно не подтверждено фактами, просто такое ощущение. Тем более война начинает носить затяжной характер. И нет никакой стремительной победы, о которой говорилось в самом начале. Санкции работают. Уже разбирают, значит, самолеты Аэрофлота на запчасти. Я думаю, что третий, четвертый кварталы будут тяжелыми для российской экономики. Но 50%, видимо, поддерживают, да? Ну как, пассивно поддерживают, как у нас обычно бывает. У нас же очень такое общество апатичное. Нет, несравнимо, вот я так скажу, несравнимо с тем, как поддерживали аннексию Крыма. Вот тогда было то, что называется патриотической эйфорией. Сейчас все это как-то выглядит натужно. И я читала буквально, может быть, полтора месяца назад такой репортаж, по-моему, в Wall Street Journal была заметка о том, что в крупных городах России вообще с трудом можно увидеть военную символику или что-то, что говорит тебе о том, что идет война. Люди хотят от этого отгородиться, люди не хотят думать о зверствах, ужасах и всем том, что происходит сейчас в Украине. Это, конечно, говорит, наверное, об инфантилизме нашего общества. Но меня ничего, что у нас в стране происходит, а я гражданин России, меня не удивляет. Меня уже невозможно ничем удивить. Потому что, объясню почему. В 2015 году Левада-центр проводила опрос общественного мнения об отношении к убийству Немцова. И вот там количество людей, которые сказали, что им, ну, по большому счету, наплевать, было там в районе, может быть, 40%. Ну вот и делайте выводы после этого.
Ну да, и после этого то же самое касалось и отравления Навального. Это вообще подавляющее большинство. Это было безразлично или как-то даже поддерживало это все. Ну, не поддерживало, но, по крайней мере, безразлично. Мы продолжим наш разговор с Жанной буквально через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Жанна, такой вопрос. А ты скучаешь по России? Ностальгируешь?
Нет. Короткий ответ – нет.
Ты представляешь, что ты могла бы вернуться? Если да, то при каких условиях?
Я, наверное, сказала нет, это тоже не требует развернутого ответа. Почему? Да, я сейчас все-таки считаю, что если это и возможно некое возвращение, то не в течение ближайшего времени, а я уже 7,5 лет я живу за границей. А в России ситуация все ухудшается, и авторитарный режим превратился в диктатуру. Я не исключаю для себя возможности вернуться, если я посчитаю, что я могу там себя реализовать. Мне кажется, что я много чего умею, много чего знаю, и, конечно, мне было бы интересно попробовать свои силы и применить свой опыт и знания в России.
Ты в этом отношении чувствуешь или нет себя иммигрантом?
Я не знаю, что это такое, если честно. Я иммигрант по факту, но не по самоощущению.
Да, вот это важное, да, замечание. Да, потому что я тоже, наверное, то же самое могу сказать.
Я просто по себе, я не иммигрант по самоощущению, иммигрант по факту, потому что я себя чувствую уверенно, может быть, даже более уверенно в Европе, где я живу, чем в России я себя чувствовала. Мне тут легче работать, мне тут легче жить. Я, как мне кажется, лучше понимаю все, что тут происходит и как нужно действовать. Я хорошо знаю английский язык. Остальные языки знаю, европейские, не очень хорошо, но достаточно для того, чтобы жить. И у меня никакого нет уныния, я не впадаю в уныние.
А можно ли попытаться сохранить или воспроизвести какое-то подобие России за пределами России? Попытаться, я не знаю. Там
может, будет... не надо?
Нет, ну, Россия, не Россия – это не только Путин, Россия – это не только война, Россия – это, в конце концов, тот же Володя Гельман, о котором ты говоришь, это некие академические традиции, издательства и прочие люди, в конце концов. Может быть, можно... Россия у нас
России.
Сейчас здесь, в этом эфире, тоже Россия.
Ну да, мы говорим на русском языке. Я не знаю насчет
воспроизводства
России. Я думаю, что учитывая, что большое количество людей переехало сейчас, то наверняка будут появляться разные инициативы, академические инициативы, либо другие, медиа и так далее. Это неизбежно. Но, наверное, не стоит тут воспроизводить Россию. У нас такая есть проблема, как мне кажется. Она заключается в том, что у россиян, у демократически настроенных россиян нет представительства. И этим мы сильно отличаемся от белорусов, потому что у Беларуси есть представительство в лице Тихановской. Это легитимное представительство, потому что она, по мнению большинства наблюдателей, победила на выборах, за нее проголосовало огромное количество людей, за нее выходили люди на улицу, миллионы. И вот у белорусов есть такое представительство, и это, конечно, то, чего не хватает России. А как построить это представительство, на чем оно будет основываться, для меня, например, совершенно непонятно.
Ты веришь, что в России будут перемены, и что хотя бы на нашей жизни мы что-то увидим?
Да, именно что верю, потому что если бы я не верила, я бы закрыла фонд Немцова и не делала бы подкаста «Another Russia».
Ну что, Жан, спасибо за этот ответ. У нас была в гостях Жанна Немцова. Я хочу в заключение сказать, что вот сейчас у нас и в России, и тех, кто уехал из России, ощущение какой-то абсолютного пессимизма, да, черного периода, исторического какого-то провала в России, да, как помните, Анатолий Папанов, шефу все пропало. Вот ощущение, что все пропало. Но мне кажется, что вот то, что я сейчас говорила Жанна, и прежде всего деятельность ее отца, сама фигура Бориса Немцова как абсолютная альтернатива российскому политическому порядку, человек в белых штанах, то, что ему часто вспоминали. И вот мне кажется, что это доказательство того, что другая Россия возможна. И вот с этой мыслью я хотел бы закончить этот эфир о возможности другой России. Я не говорю, что она наступит сейчас, сразу по окончании войны, после ухода Путина, но это всегда возможность, которая остается с нами. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода.